Частный реактивный самолет с Эдвином Шнеллером на борту приземлился в Вашингтонском аэропорту «Националь» вскоре после 7. После 6-дневного пребывания в отеле «Плаза», где от бессилия он чуть ли не лез на стены, Шнеллер был рад выбраться из Нью-Йорка. Почти неделю его люди проверяли отели, следили за аэропортами и прочесывали улицы, отлично зная, что зря тратят свое время. Но приказ есть приказ. Им было велено находиться там, пока что-нибудь не проклюнется. Искать девчонку в Манхэттене было глупо, но они должны были находиться рядом на случай, если она допустит такую ошибку, как телефонный звонок или операция с кредитной карточкой, что могло вывести на ее след. Она не совершала ошибок до 2:30 сегодняшнего дня, когда ей понадобились деньги, и она воспользовалась своим счетом в банке. Они знали, что это случится, тем более если она решит покинуть страну и побоится воспользоваться кредитной карточкой. В какой-то момент ей потребуется наличность, и она будет вынуждена телеграфировать, поскольку ее банк находится в Новом Орлеане, а сама она в другом месте. Клиент Шнеллера владел 8% собственности банка, что было не такой уж большой долей, но вполне достаточной для того, чтобы знать о подобных операциях. Вскоре после 3 ему позвонили из Фрипорта. Они не подозревали, что она находится в Вашингтоне. Она была умной девчонкой и убегала от неприятностей, а не стремилась к ним. И уж, конечно, они не рассчитывали, что она свяжется с репортером. Им это не приходило в голову, а теперь казалось совершенно логичным и более чем допустимым. 15 000 перекочевало с ее счета на его, и у Шнеллера появилась работа. С ним было двое. Еще один частный самолет находился в пути из Майами. Он немедленно запросил 10 человек, и это будет быстрая работа, или ее не будет вовсе. У них не было ни секунды лишней. Шнеллер не питал особых иллюзий. В команде с Камелем все казалось возможным. Тот убрал Розенберга и Джейнсона так же чисто, как и исчез впоследствии. Теперь же он был мертв, убит выстрелом в голову из-за какой-то студентки юридического колледжа. Дом Моргана находился в аккуратном пригороде Александрии. Соседство у него было молодым и процветающим, с 2- и 3-колесными велосипедами в каждом дворе. На дорожке, ведущей к дому, стояли 3 автомобиля. Один из них имел номерные знаки штата Огайо. Грей нажал на кнопку дверного звонка и посмотрел на улицу. Ничего подозрительного. Дверь приоткрыл пожилой мужчина. «Да», — тихо произнес он. «Я Грей Грантем из Вашингтон-Пост, а это моя помощница Сара Джейкобс». Дарби выдавила из себя улыбку. «Мы бы хотели поговорить с миссис Морган». «Не думаю, что это возможно. Пожалуйста, это очень важно». Он внимательно посмотрел на них. «Подождите минутку». Он закрыл дверь и исчез. Дом имел узкую деревянную галерею с небольшой верандой. Они стояли на темной веранде и не были видны с улицы. Медленно проехала машина. Он вновь открыл дверь. «Я Том Купчик, ее отец. Она не хочет ни с кем говорить». Грей кивнул, показывая, что понимает состояние женщины. «Мы отнимем не больше 5 минут, я обещаю». Он вышел на веранду и прикрыл за собой дверь. «Наверное, у вас плохо со слухом. Я сказал, что она не желает разговаривать». «Я слышал вас, господин Купчик, и я уважаю ее право на уединение, поскольку знаю, что ей пришлось пережить».
«С каких это пор ваш брат стал уважать частную жизнь других людей?»
Очевидно, господин Купчик был одним из тех людей, кто заводится с полоборота. Он вот-вот мог взорваться. Грей оставался невозмутимым. Дарби отступила. С нее на сегодня было достаточно препирательств. «Ее муж 3 звонил мне перед смертью. Я разговаривал с ним по телефону, и мне не верится, что его убийство было случайным».
Он мертв. Моя дочь убита горем. Она не хочет разговаривать, а сейчас выметайтесь отсюда на все четыре стороны.
Господин Купчик, — мягко сказала Дарби, — у нас есть основания считать, что ваш зять был свидетелем некоторой высокоорганизованной преступной деятельности.
Это несколько его охладило, и он уставился на Дарби. На самом деле? Но вы же не можете спросить его об этом, не так ли? Моя дочь ничего не знает. У нее был тяжелый день, и она приняла лекарство. А теперь уходите.
«Можем мы увидеть ее завтра?» — спросила Дарби.
«Сомневаюсь. Сначала позвоните».
Грей дал ему визитную карточку. «Если она захочет поговорить, номер телефона на обороте. Я остановился в отеле, завтра около полудня я позвоню».
«Ладно, звоните. А теперь уходите, вы уже и так расстроили ее».
«Нам очень жаль», — сказал Грей, выходя с веранды.
Купчик стоял у открытой двери и ждал, когда они уйдут. Грей остановился и обернулся к нему. «Какой-нибудь другой репортер звонил или заходил к вам?»
«На следующий день после убийства они звонили непрерывно и задавали всевозможные вопросы. Невоспитанные люди».
«Но в последние дни никого не было?»
«Да, никого. Уходите».
«И никого из «Нью-Йорк Таймс»?»
«Нет, никого». Он шагнул в дом и захлопнул дверь.
Они заспешили к машине, стоявшей через четыре дома. Движения на улице не было. Грей сделал крюк по улочкам пригорода и вышел к машине с противоположного направления. Он смотрел в зеркало, пока не убедился, что за ними нет хвоста.
«Конец истории с Гарсия», — сказала Дарби, когда они въехали на шоссе 395 и направились к городу.
«Еще нет. Мы сделаем последнюю и окончательную попытку завтра, и, может быть, она согласится поговорить с нами».
«Если бы она что-то знала, то это было бы известно и ее отцу. А если отец располагает этими сведениями, то почему бы не поделиться с нами? Тут пусто, Грей».
В этом был смысл. В течение нескольких минут они ехали молча, усталость давала о себе знать.
«Мы можем добраться до аэропорта за 15 минут», — сказал он. «Я вас высажу, и через полчаса вы сможете вылететь из страны. Садитесь на любой самолет, лишь бы исчезнуть отсюда».
«Я уеду завтра. Мне нужно отдохнуть и подумать над тем, куда отправиться. Спасибо».
«Вы чувствуете себя в безопасности?»
«В настоящий момент – да. Но все может измениться в считанные секунды».
«Я был бы рад поспать в вашей комнате сегодня ночью, как это было в Нью-Йорке».
«Вы не спали в моей комнате в Нью-Йорке. Вы спали на диване в прихожей». Она улыбалась, что было хорошим признаком. Он тоже улыбался.
«Окей, я буду спать в прихожей».
«Прихожей в моем номере нет».
«Так-так, тогда где же я смогу поспать?»
Она вдруг перестала улыбаться.
Кусая губы, она едва сдерживала навернувшиеся слезы. Он зашел слишком далеко. Это опять был Каллаган.
«Я просто не готова», — сказала она.
«Когда может настать такое время?»
«Пожалуйста, Грей, оставим этот разговор». Она смотрела вперед и молчала.
«Извините», — сказал он. Она медленно легла на сиденье и положила голову ему на бедро. Он положил руку ей на плечо, и она сжала ее в своей.
«Я страшно боюсь», — сказала она спокойно.